Сделано в Red Barn.
Так, всем привет, всех рад слышать, видеть, возможно, вы меня тоже. С вами, как всегда, QWERTY, и это подкаст, собственно, про кибербезопасность. С вами я, его ведущий, Иван Авраменко. Сегодня мы с вами поговорим про замечательный такой, даже не такое, а такое направление, как DevSecOps. Вот, это не будет с DevOps, чуть-чуть другое направление. Это направление больше про как раз внедрение, скажем, практик безопасной разработки и тому подобного, про что говорит приставка SEC. Не путать ее с различными направлениями сомнительными. Что вообще такое DevSecOps? DevSecOps — это Development Security Operations, и нужно отсюда понимать, как я сказал, что здесь центровое, как бы, это больше про безопасность. В ходе, скажем, своей жизни я очень много преподавал, где, ну, не сказочно много, но все же достаточно в местах. И в том числе преподавал программу одну по DevSecOps. Что стоит сказать с моего опыта, то что от компании к компании требования к инженеру DevSecOps, они совершенно разные, потому что, ну, будем честны, многие, скажем, слышат это красивое словосочетание, в том числе HR и эффективные менеджеры, которых я очень сильно люблю. И как результат, требования разнятся от компании к компании, каждый малюет то, что он хочет. Но так на самом деле быть не должно. Все-таки центровая задача DevSecOps — это не администрирование, как у DevOps, да, не занимание какими-то там инфраструктурой именно конкретно с точки зрения, опять-таки, администрирования, а все-таки здесь идет, как я говорил, то есть в корне безопасность. Соответственно, многие про это забывают, и отсюда начинаются все проблемы, потому что начинают грузить инженеров тем, чем совершенно не нужно, хотя сейчас со мной многие, наверное, HR или, возможно, эффективные, опять-таки, менеджеры захотят поспорить, но я с ними не соглашусь, и как бы моя позиция в этом плане непримирима. DevSecOps должен заниматься только безопасностью и развитием безопасных подходов к безопасной разработке, соответственно. Вот что он должен делать, это если в двух словах. Что такое, в принципе, DevSecOps, мы поговорили. Теперь давайте, к счастью, что такое DevOps, да, за что это отвечает. Это автоматизация и скорость с какой-то точки зрения. То есть это процесс автоматизации безопасности, автоматизации каких-то проверок, compliance и тому подобных вещей, если говорить, опять-таки, в двух словах. Проблема, почему появился DevSecOps, это в том, что безопасность в текущих реалиях, как она существует в плане классического ИБ, она немножечко, ну, подустарела. И рано или поздно все закончится тем, скорее всего, то, что классических, как бы, ИБшников, их, скорее всего, именно в процессе разработки, возможно, и не будет. А почему? Ну, потому что уже так, в принципе, есть. Второй момент, то, что чуть-чуть сейчас по-другому рынок развивается и чуть-чуть совершенно по-другому работает, потому что, ну, сейчас ценится time to market, то есть как быстро выкладывается приложение, сейчас оценивается много где количество релизов, а релизов может быть одного приложения 200, 300, 400, 10, 20, неважно сколько, у каждого будет свой KPI. Но, тем не менее, оценка, она больше производится по этим критериям, нежели по остальным. Соответственно, если мы берем, просто натягиваем типа классическое ИБ, то здесь получается такая проблема, что, как я и говорил, они не совсем успевают и не совсем иногда понимают подходов к тому, как это должно быть в безопасности при разработке. Потому что не все погружены там в контекст задач, не все знают, как строится приложение, не все знают, как должно взаимодействовать приложение. Да, в принципе, не все знают, как API работает. Давайте тоже будем честны. Вот как раз DevSecOps, он это все, скорее всего, знает. Ну, или понимает, да, у него есть глубокое понимание, скорее всего, этих процессов. Не нужно путать с AppSec, инженером Application Security, имею в виду, это чуть другая история, это больше уже про конкретику именно там безопасного кода и тому подобных вещей, то есть это сюда не входит. Да, DevSecOps может это, в принципе, знать, но как бы это не его основная ключевая функция. Все-таки основная ключевая функция по анализу кода, она ложится, ну, во-первых, на средства автоматизации, да, не будем приводить здесь не в рамках рекламы, потому что их, ну, очень много, из более-менее опенсорсных, это можно там вспомнить уже там SimGrep, предположим, да, и тому подобные инструменты. Соответственно, их много, можете, в принципе, посмотреть перечень, погуглить, проблемы в этом особо нет. Соответственно, он больше отвечает, как я уже сказал, за автоматизацию, то есть этих процессов, за скорость этих процессов, а не за то, что он будет смотреть это руками. То есть руками это уже пусть смотрит, как я и говорил, application security engineer. Так вот, возвращаясь к началу, про что я сказал, то есть пока я преподавал эту программу, я понял то, что требования типа совершенно разные. Но есть общие критерии. То есть, ну, сейчас меня часто спрашивают, типа, как, типа, стать там DevSecOps'ом, да, или вообще что для этого нужно. Ну, во-первых, для этого нужно знать стек сетевых технологий, то есть основы, да, то есть там TCP/IP, как это все между собой происходит, как это взаимодействует. Второй момент — это нужно знать, естественно, Linux, потому что большинство софта и большинство операционных систем все-таки на Unix-подобных и Debian-подобных системах, поэтому без Linux здесь, к сожалению, или к счастью, никак. Третий момент, наверное, ключевой, ну, я бы не сказал, что он обязательный и прям сильно, прям пипец какой нужный, это GitLab, ну, знание CI/CD. Многие со мной поспорят, ну, то, что типа, блин, чувак, да это, кстати, типа, самое основное. Ну, на самом деле, если DevSecOps'ов несколько в компании и один этого не знает, а занимается именно конкретно безопасностью, а не встраиванием там в процессы и тому подобным вещам, ничего страшного в этом нет, если он этого не знает. Ну, это реально так. Допустим, я это знаю, да, но я этим у нас в компании, к примеру, не занимаюсь просто на у нас есть для этого отдельный человек, который занимается вот именно конкретно GitLab'ом и встраиванием CI/CD. Поэтому, в принципе, если бы я этого не знал, повторюсь, да, и не занимался, не писал эти джобы и тому подобные вещи, и не умел этого делать, ничего бы страшного как бы не произошло. Но это всегда будет как бы плюсиком все равно в копилку. Дальше, это нужно знать все-таки особенности, да, и безопасности, и безопасных подходов, и безопасной разработки, как это делается, как выстраивается этот процесс, да, как прививается, так скажем, культура безопасности, культура безопасного кода. Также сюда, наверное, можно докинуть сразу же понимание работы инструментов SAST, DAST. SAST, то есть static analysis, статичный анализ, да, и DAST, то есть dynamic analysis, то есть динамичный анализ. Это различные инструменты. Ну, я думаю, так понятно из названия. Понимание того, как работает анализ. Мы про это, в принципе, разговаривали. У нас был про это выпуск. Надеюсь, что ссылочку добавят. То, как работает анализ зависимостей. И, соответственно, с пониманием этих трех вещей, то есть SCA, да, SAST, DAST, уже как бы хорошо, уже можно, в принципе, идти. Но тут, как и в любой сфере в безопасности, это все постоянно развивается, все постоянно меняется, поэтому нужно учитывать то, что, ну, сегодня ландшафт как бы такой, а завтра он может быть немножечко, так скажем, другим. Это из основного, что нужно знать. Я не буду говорить сейчас здесь про знания методологии, БСИМа, ВАСПСАМ и тому подобные вещи, то есть это все само собой как бы разумеющееся. Здесь, ну, без этого никуда. Но без того фундамента, который я до этого назвал, все эти бумажные дела, как я их называю обычно, самые и псимы и прочие методологии, это все, ну, такое очень сильно номинальное. То есть знание только одних этих методологий без технических процессов и того, что я озвучил до этого, ну, оно несет себе пользу, но не такую, как могла бы быть. Соответственно, как-то так.
Обеспечить безопасность при разработке – задача непростая, особенно когда киберугрозы становятся все изощреннее. Вместе с партнером этого сезона, платформой CodeScoring, мы подготовили для вас мини-рубрику, в которой поговорим, с какими рисками сталкиваются разные IT-специалисты. Неважно, техлит вы, DevOps-инженер или директор по кибербезопасности, есть решение, которое поможет вам избежать угроз и создавать защищенные продукты. Допустим, что вы работаете пентестером или, как еще говорят, этичным хакером. Ваша задача – выявлять уязвимости в системах безопасности и демонстрировать клиенту, каким образом злоумышленники могут воспользоваться найденными слабостями. Вы проводите детальный аудит инфраструктуры, анализируете настройки доступа и архитектуру приложений, чтобы взломать систему до того, как это сделают реальные киберпреступники. При тестировании веб-приложения одного из клиентов вы обращаете внимание на включенные в проект сторонние библиотеки. Одна из них, предназначенная для обработки изображений, не обновлялась длительное время. В ходе проверки вы обнаруживаете, что библиотека содержит критическую уязвимость. Недостаточная валидация входных данных позволяет злоумышленнику отправить специально сформированный файл, что может привести к выполнению произвольного кода на сервере. Как ваш клиент мог бы этого избежать? С помощью системы композиционного анализа кода CodeScoring. Она проверяет установленные в проекте сторонние компоненты на наличие известных уязвимостей, которые могут использовать злоумышленники. CodeScoring – это платформа для безопасной разработки ПО, предоставляющая решения в области защиты цепочки поставки, выявления уязвимостей и анализа качества кода. Благодаря CodeScoring ваша команда может обнаруживать уязвимые компоненты, анализировать совместимость лицензий и предотвращать риски на каждом этапе разработки. CodeScoring создает мир безопасной разработки и обеспечивает защиту, которая не мешает процессу создания программного обеспечения, а наоборот, делает его более прозрачным и управляемым. Переходите по ссылкам в описании подкаста и узнайте, как CodeScoring может повысить безопасность вашего проекта.
Кому нужен DevSecOps в текущий момент, да, возможно, у кого-то такой вопрос там появляется, да, и вообще там, допустим, у кого-то есть компания, он там думает, он мне нужен, не нужен. Он нужен вообще всем, у кого есть, так скажем, какая-либо разработка в каком-либо ключе, неважно, маленькая, большая. Почему? Потому что чем раньше он там появится, тем проще будет менять процессы. да, и, соответственно, даже в этом случае, скорее всего, не менять, а их выстраивать. Соответственно, когда у вас была команда разработки, про что я постоянно говорю, которая 10 лет у вас писала код, или, я не постесняюсь этого слова, херачила там, да, и говнила в кодовую базу, что, естественно, обычно происходит за 10 лет, и это никто не проверял, этими процессами никто не занимался, а когда туда придет, ну, вот этот чувак, замечательный киборг-убийца, да, по имени DevSecOps-инженер, он за один день вам там ничего не перевернет. Это тоже, скорее всего, я думаю, вам должно быть очевидно, да. И на это уйдут, возможно, месяцы, а может быть и годы, в зависимости от сложности проекта. И если он еще и один, их там несколько, да, человек, то вполне себе вероятно, что и годы, потому что взять и в один момент просто изменить процесс, а DevSecOps-инженер, он, как, кстати, в принципе, пишет иногда процессы, да, как они должны происходить, то есть в безопасном формате. Ну, что я имею в виду под процессами, да, тоже не будем далеко ходить. Насколько, так скажем, там нужно углубляться, да, при кодинге, да, в безопасность, да, то есть, ну, что, есть вот такие-то там уязвимости, да, вот они решаются вот так-то, вот эти очевидные, вот эти неочевидные. А, соответственно, как происходит у нас релиз, да, то есть, ну, имею в виду здесь, то есть мы там закодили, запушили это все там в какую-нибудь там ветку, да, там условно там аутентификация, у нас там происходит там проверка, сканирование там сканерами, да, сканирование статическими, потом там динамическими, да, сканирование на там зависимостей, где-то, возможно, у нас это постоянно, перманентно что-то сканируется, то есть не переставая, да, то есть не только во время релизов, а вообще просто постоянно, ну и так далее. Тут все очень такое, ну, гибкое, и все зависит от компании, как, смотря какой подход тут использовать и что хочется как бы получить в результате. Но суть такая, то, что эти процессы просто так нельзя прийти и с нуля как бы взять и просто вставить. Просто, чтобы они там были. Потому что если у вас этого не было, ну, это так типа не заработает. И, как я и говорил, то есть не нужно брать на себя эту функцию, да, если, ну, скажем, вы занимались, допустим, каким-то менеджментом. Многие почему-то начинают считать, что это какая-то менеджерская должность. Ну, не многие, но я такое встречал. Соответственно, это частично менеджер, но все-таки 50-50, то есть на 50% это технарь, который знает, что он делает, знает, как это все выстраивается. Про культуру безопасности я говорить здесь много не буду, потому что мы про это уже неоднократно говорили, я это каждый выпуск говорю, где есть на это возможность, поэтому это на самом деле, думаю, уже повторять не нужно. Все, я думаю, так это прекрасно понимают. Соответственно, чтобы, допустим, был безопасный код, ну, я здесь для себя как бы выписал основные тезисы, да, то есть для безопасного кода у нас там, допустим, в SAST, для SAST, точнее всего, используется SonarQube и SemGrep. Ну, SonarQube, я думаю, многие с ним знакомы, он у нас, так скажем, частично open-source, скажем так, у него есть комьюнити-версия, которую не обязательно покупать. Она в текущий момент, насколько я знаю, она без ограничений по количеству строк кода, и можно спокойненько себе код сканировать. SemGrep туда же, в принципе, в ту же копилку можно вполне себе спокойно сканировать им. Он вообще, в принципе, есть в бесплатном также комьюнити-варианте. А проверку зависимостей, то есть, можно осуществлять через Avast Dependency Check, либо через Snook. Ну, Snook у нас, к сожалению, он ушел немножечко из РФ, вот, в ходе последних событий, всем небезызвестных, да, ну, остался как бы Avast Dependency Check, что, в принципе, тоже неплохо. Последние, как бы, моменты, я им лично, как бы, не совсем пользуюсь, потому что для этого есть отдельные люди, но вроде бы, как последние разы, он себя вполне себе эффективно показывал. Секреты в коде, да, которые тоже, возможно, кто-то захочет искать, это GitLeaks и TrueFlHawk, что тот, что тот инструмент бесплатный, логика работы его такая, что он ходит в репозиторий, который вы ему указываете, и в нем ищет все, возможно, похожее на секреты. Сейчас мы чуть-чуть про это поговорим, чуть поподробнее. Про безопасные CI/CD, то есть про ограничения на запуск, контроль переменных среды, это как бы грубые примеры, но они как бы должны быть. Все на самом деле очень сильно зависит от компании. Я поэтому здесь, ну, именно в подкасте не возьмусь рассказывать про то, как его нужно выстраивать. То есть тут нужно смотреть, нужно видеть, нужно понимать. Сюда же идет контейнерная проверка образов, это, то есть через Trivy, как правило, делаем, но есть другие инструменты. Я с ними, к сожалению, ну, или к счастью, возможно, не знаком там настолько глубоко, но тем не менее. Про, соответственно, секреты и вообще, в общем-то, сканеры. Не нужно, короче, думать то, что сканер — это какая-то волшебная штука, которую вы запустите, типа нажмете кнопку «сделать хорошо зеленую», и он вам там все найдет. Ну, во-первых, нужно понимать то, что все решения, особенно когда их только внедряют, они очень сильно фолзят. Вот. Из примеров могу привести, у нас была такая история с Burp Suite Enterprise, который мы использовали раньше для Dust, он за один скан нам выдал около 25 SQL-инъекций в коде. Как это произошло? Да, на самом деле очень просто, потому что у него как у любого сканера, есть if else условия. Он кинул запрос, прождал определенное время, не получил ответа, и поэтому посчитал, что там time-based скуля. Как результат, в принципе, просто сервером отвечал больше 5 секунд, ну, потому что сервер был загружен. И вот такие вот истории, они как бы постоянно, поэтому, ну, идеальных как бы сканеров нет. Соответственно, где-то у вас будет переменная паспорт, условно, в коде использоваться, вам сканер начнет показывать, что, типа, у вас там компрометация учетных данных какая-нибудь, хотя это просто переменная. Ну и так далее. То есть сканер, он не разбирается, он просто выбирает по тем условиям, которые у него забиты, те правила. И он делает это, к сожалению, очень часто тупо. Поэтому без помощи того же инженера, да, DevSecOps, ну, иногда они проблематично очень сильно работают. Либо человек, который в этом разбирается. Поэтому, ну, мое предостережение здесь всем, кто захочет вдруг себе или уже там начинает вводить, да, эту культуру, пытается вводить эти автоматизационные проверки, да, автоматически, точнее всего, ну, блин, там нужно очень долго и кропотливо работать. То есть это не такой процесс, что вставил, и оно как бы поехало. К сожалению, нет. Нужно долго проверять, нужно долго как бы выстраивать тот режим, в котором он будет сканировать. Все это через кучу проблем может быть связано, начиная от того, что сервис почему-то падает, потому что на него высокая нагрузка, заканчивая тем, что он что-то там может ломать. На это тоже стоит обращать внимание. Поэтому, ну, мой совет здесь был бы перед тем, как внедрить это все в прод-среду, используйте, ну, по максимуму, так скажем, возможности, наверное, тестовой среды, либо UAT-среды, у кого она как называется, ну, в общем-то, тестовой среды, давайте так сойдемся. Желательно, чтобы она была идентична, потому что если вы пойдете сразу в прод с этим, могут начаться проблемы. То же самое с CI/CD, если мы про него говорили, да, то есть встраивание в конвейер, да, там, наши разработки. Нужно вначале это все на каком-то тестовом CI/CD, на тестовом конвейере, да, провернуть, прежде чем это все пихать как бы в прод, потому что неизвестно, чем это закончится, неизвестно, какие оценки будут выдавать сканеры, неизвестно, как отработает Quality Gateway, если он есть. SonarQube, кстати говоря, он может выполнять функцию, да, в принципе, это одна из его основных, это Quality Gateway. Поэтому, ну, нужно понимать, что у вас что-то может навернуться в, сам, ну, в самом процессе. То есть у вас, допустим, там релиз не будет выкатываться в прод, или релиз не будет уходить в стор, или еще что-то. И потом начинаются поиски этих проблем. Я просто очень часто встречал такую историю, что люди берут всю гапшу сканеров, ну, там, про которые они знают, там, SAST, DAST и все, PSCI и все прочее, что можно, что нельзя, прикрутили, и как бы, ну, оно как бы работает, но, тем не менее, начинает вызывать проблемы, потому что вот здесь оно начало фолзить, там, высокий уровень критичности стал, на самом деле там этого нет, вот здесь оно стало там троить, вот здесь еще что-то, поэтому, ну, как бы всей гапшой делать не нужно. Важный момент, то, что нужно понимать, у каждого этапа есть свой этап зрелости, то есть хоть у сканирования, хоть у тестирования, хоть у чего, то есть тут нужно идти от малого к большему, не к крупным каким-то вещам там сразу как бы там соприкасаться, то есть нужно начать с малого, то есть давайте вначале в полуручном режиме до этого внедрим, потом уже там больше в автоматику, да, и в конце концов эта штука ходит уже автоматически что-то делать. То же самое с любым тестированием. То есть вначале это все равно как бы ручное тестирование, потом там полуручное, да, и потом уже оно там полностью автоматическое. Это везде, в принципе, так. Сразу как бы прыгать на автоматизацию этих процессов, ну, я сказал, по каким причинам, в принципе, выше не стоит. Сюда же мою личную, скажем так, боль я докину, да, это в плане закупки решений. Типа, не нужно покупать все, как сорока, типа, все, что блестит. Вот я встречаю очень часто такие движения в плане покупки решений, которые там совершенно никому не нужны. Объясняю, то есть не все то золото, реально то, что блестит. То есть не все то, что стоит деньги, оно действительно их стоит, к сожалению. Я думаю, вы прекрасно понимаете, ну, то есть рынок решений, он сейчас большой, на все есть свой ценник, но, скорее всего, это все опенсорсная штука, какая-нибудь обернутая в красивую обертку, как это у нас, ну, принято сейчас делать. Поэтому в этом процессе я бы не рекомендовал сразу бежать покупать что-то, да, и тем более покупать то, чем пользоваться не будут. Потому что я вспоминаю, как бы, некоторые моменты вообще за общую, да, там, рабочую, так скажем, карьеру. И такие моменты, к сожалению, бывали, что покупали какое-то решение, какой-нибудь там сканер. Он как результат не очень-то сильно шибко там справлялся со своей, так скажем, задачей, да, либо недостаточно с ней справлялся, настолько, насколько это нужно было. И как итог, соответственно, им просто переставали пользоваться. По итогу это просто понапрасну потраченные деньги и время его там внедрения. И open-source на какой-нибудь продукт, он справлялся с этим намного лучше, был более там тонко настраиваемый. Поэтому, ну, это нужно держать всегда, так скажем, в голове лично, как на мой взгляд. Это вот что касательно покупки решений. Что касательно, допустим, там тех же процессов, ну, здесь все на самом деле очень такое обтекаемая, то есть везде, в каждой компании там все по-своему, все зависит от количества людей, там кадров, да, сколько людей есть, сколько там, какой объем разработки, сколько релизов и так далее. Ну, я первое, что делаю, я всегда как бы в этот процесс погружаюсь. Буквально вот на днях, кстати, общался с одним товарищем из одной конторы, вполне себе тоже знаменитой, и мы с ним пришли к выводу, что многие сейчас, когда говорят о безопасности приложения или вообще про архитектуру приложения, да, какую-нибудь там безопасную, имею в виду, они забывают вообще совершенно про контекст и процессы, как они должны протекать. Что я имею в виду? То есть забывать про то вообще, кто целевой там покупатель, где этот покупатель, да, к примеру, ну, пользователь, да, где он этим пользуется, что он там делает, как это приложение взаимодействует, что нужно, что не нужно. У нас все как-то пришло в такую историю, что мы пытаемся что-то у кого-то стянуть, не понимая затем, нужно ли будет оно там в наших приложениях. Ну, потому что где-то это работает. На самом деле это не так, тянуть не нужно. Обычно это приносит, ну, не во все 100% случаев, но 50 на 50, это просто головная боль для разработки и головная боль для безопасности. То есть, условно, привожу пример, что где-то взяли, внедрили поиск. Да, ну, к примеру, это грубый пример будет, но все-таки. То есть у нас такое же приложение, но оно там без поиска. То есть мы никогда в жизни не узнаем какие-то, скажем, метрики, да, покрывать стали этим поиском. То есть почему именно у них приложение он потребовался, у наших там условных соседей, да. То есть покупатель не доходил до товара, покупатель не мог найти товар. Ну, тут может много быть критериев, это я специально такой очевидный пример привел. То есть зачем вообще типа поиск? Но, тем не менее, наше приложение, допустим, может быть настолько удобным и настолько доступным, что поиск может в нем не требоваться. Почему? Потому что у нас там не 10 тысяч товаров, а всего их 6. Но они там определенно, под определенную целевую аудиторию заточены. Ну, это я все как бы про процессы пошел. Ну, я к тому, что бывает иногда это пытаются как бы стянуть, и не понимая затем, кто будет этим пользоваться, зачем будет этим пользоваться. Но все это ложится в руки безопасности, опять-таки, да, потому что это нужно сделать безопасным. Люди стараются, люди это делают, в том числе DevSecOps как раз я про что и веду. И по итогу это потом оказывается никому не нужно или вообще не востребованным каким-то функционалом. То есть тут совет от меня такой, что если есть возможность влиять на этапе, ну, скажем, разработки, да, на этапе зарождения этих фичей, этого функционала, то лучше как бы влиять, потому что в противном случае потом придется как бы с этой проблемой жить, что-то с ней решать и строить вокруг нее какие-то заборы дополнительные, что не совсем всегда хорошо. Поэтому, если такая возможность есть, ну, решайте это сразу. В принципе, в общем и в целом, про DevSecOps тут много, на самом деле, в формате подкаста вот конкретно этого я бы не сказал, да, поэтому я думаю, что здесь можно, ну, краткое резюме провести. Ну, во-первых, как я и говорил, то есть основные навыки — это все равно администраторские, да, то есть это сеть и администрирование систем, взаимодействие с этими системами, да, потом сюда же в эту копилку добавляем, то есть там специфичные навыки уже там безопасность, да, это безопасность кода, там сканеры, понимание там методологии, да, определенных тоже сюда в эту копилку. И вот с этим как бы комбо можно уже идти и пытаться что-то делать в плане DevSecOps. Но, повторюсь, это не такая практика, что она запрыгивает с наскока просто там с двух ног. Может быть, где-то это и залетит, где в компании там два разработчика, но в достаточно крупных местах, где есть несколько команд, они разные, у них там разные лиды и так далее, это может вообще не залететь, потому что никто не знает, что это, никто это не понимает, и никто не хочет это делать. Поэтому здесь, ну, от меня, повторюсь еще раз, совет, то есть идите от малого к большему, то есть вначале внедрили процесс, да, посмотрели, типа, как он работает уже в полуручном режиме, а потом начинаете уже на него там докручивать всякие автоматизации и тому подобные вещи. Ну, в принципе, кто давно безопасен, тот, я думаю, прекрасно понимает. В принципе, у меня на этом все. Огромное спасибо за прослушивание. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Надеюсь, что вам понравилось. На наш канал в ТГ, кстати говоря, тоже. Вот. И в Академии у нас скоро появится курс по DevSecOps. Вот. Он, конечно же, будет намного полнее и с необходимыми всеми навыками, которые нужны инженеру DevSecOps. На этом все. С вами был Иван Авраменко. Всем пока.